В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Лицом к событию», и сегодня наш гость – известный экономист, старший научный сотрудник Центра политики и безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов. Вот мы сегодня поговорим для начала о разных речах на Петербургском экономическом форуме, где президент России Владимир Путин выступал и долго, и нервно, антисемитским выпадом оскорбил Зеленского, сообщал о каких-то диких потерях Украины, ну и сказал хрен им про ядерное разоружение. Вот посмотрим на эту картину.
Выступление на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин начал с экономических успехов. В апреле ВВП вырос на 3,5%, инфляция составляет 2,9%, а уровень безработицы в России рекордно низкий, утверждает президент.
Безработица 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории.
В понедельник прокремлевская РИА Новости опубликовала другую статистику. В среднем каждый десятый россиянин живет за чертой бедности, а в ряде регионов каждый третий. Но в Петербурге Путин говорил, что России удается сохранить свое место среди ведущих экономик мира. Также Путин рассказывал и о военных успехах. Украинское контрнаступление якобы захлебывается. Потери противника огромны.
Действительно, потери у них очень большие. Ну, примерно больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт. Но по технике, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии. И 186, по-моему, да. 186 и 418 бронемашин различного класса.
По словам Путина, Россия уничтожила 5 американских комплексов ПВО «Патриот», хотя на вооружении у Украины стоят только 2. И оба целы, отметил позже президент Украины Владимир Зеленский. Говоря о президенте Украины, Путин использовал антисемитскую риторику.
У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последующие Гитлера.
Путин опять говорил о том, что именно Украина развязала войну с Россией, а совсем не наоборот. Он вновь разделил мир на 2 полюса – Россия и союзники, Африка, Китай, Ближний Восток – против коллективного Запада. В этот раз основным иностранным гостем Кремль называл делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов. На пленарном заседании впервые выступил только один иностранный лидер – президент Алжира Тебун, назвавший Путина другом всего человечества. Участники форума заключили 900 соглашений, рекордное число за последние годы. По общей сумме контрактов форум не дотянул до прошлых лет, лишь немного превысив уровень 2019 года. Самые крупные сделки были заключены с компаниями из Шри-Ланки, Мьянмы, Казахстана, Китая и Венесуэлы.
Ну вот такая картина этого мероприятие. Андрей Николаевич, здравствуйте. Ну, на ваш взгляд, есть ли у Владимира Путина в связи с ходом военных действий, с контрнаступлением Украины, повод для волнений, повод для того, чтобы лично заниматься распространением дезинформации, заниматься пропагандой?
Добрый день, Михаил. Добрый день вашим зрителям и слушателям. Ну, мы с вами уже не в первый раз, я бы сказал, и не первый год занимаемся, так сказать, любимой в кавычках темой, комментариями того, что нам выдает Владимир Путин. Надо просто понимать, в очередной раз мы к этому вернемся, природу этого лица. Он мастер интерпретации, манипуляции, искажений. Как общее правило, он старается избегать откровенной лжи, которую можно сразу и быстро, и оперативно проявить сам лично. В его присутствии, как мы знаем, по встрече с председателем Конституционного суда Зорькиным бывает всякое. Вот. Но, конечно, в мастерстве искажений, интерпретации, манипуляции и, как говорят экономисты, массажа данных, равных ему, конечно, нет. Но картина, как обычно, всегда более сложная, и можно разбирать, конечно, каждое из его утверждений отдельно, но необходимо иметь и общую картину. А общая картина заключается в том, что это, если я не ошибаюсь, одно из самых длительных выступлений на форуме, когда-либо сделанных Путиным за, видимо, уже, наверное, два десятка такого рода выступлений. И в целом он явно наслаждался возможностью выступить перед большой аудиторией и, прямо скажем, похвастаться. Понятно, что для части этих данных были какие-то основания, но часть была искажена, ну, а часть так была приписана. Ну вот вы уже там, или ваши коллеги обратили внимание на количество танков. Ведь Путин же тоже очень аккуратен в том, как он манипулирует. Он не сказал, за какое время, он не сказал, каких танков. Он не сказал, это танков всего, это танков украинских, которые были на начало последней стадии широкомасштабной военной кампании. Это были танки советского производства, поставленные из-за границы. Как, можно считать их как советскими танками или иностранными танками. Или чисто танками иностранного производства, вроде тех же самых «Леопардов». Ну, понятно, что всех иностранных танков, танков иностранного производства, типа «Леопардов» или «Абрамсов», конечно, не было даже поставлено столько, сколько об этом сказал Путин. Ну, в общем, как обычно, мы сталкиваемся вот с такой вот мешаниной, которую для тех, кто считает необходимым, надо в этом разбираться, ну, значит, надо разбираться. Ну, а в общем, надо, может быть, вот на что еще тоже обратить внимание, что все-таки он воспользовался этим выступлением для того, чтобы в очередной раз сказать всем тем, я должен сказать, не только и не столько российским гражданам, а иностранным гостям, и особенно, как мне кажется, это важно лицам, находящимся в Вашингтоне, в Брюсселе, в других западных столицах, о том, что цели его операции остались неизменными. Он повторял те же самые термины, так называемой денацификации и так называемой демилитаризации, о которых он говорил еще в ночь на 24 февраля. И это важно знать и помнить всем тем лицам на Западе, которые так хотят вести переговоры именно с Путиным, которые сняли с повестки дня любые меры по наказанию военных преступников России вообще, и уж тем более Путина, сняли какие-либо требования о проведении специального военного трибунала, сняли какие-либо требования другие, которые включены, например, в официальный список требований со стороны Украины, в общем, под которыми стоят и могли бы стоять подписи и поддержка любого разумного человека от освобождения всех украинских территорий и освобождения всех лиц, оказавшихся на оккупированных территориях, включая детей, до обеспечения гарантий безопасности Украины. А вот для всех этих людей очень полезно послушать Путина еще раз и убедиться в том, что его планы по отношению к Украине – и по отношению к Западу, и Ближнему Западу, и Дальнему Западу, вспомним об ядерном оружии, которое он подтвердил, что уже первая порция размещена на территории Беларуси. Вот эти все цели остались неизменными. И более того, в некоторых своих действиях Путин стал гораздо более агрессивным даже, чем он был раньше. Например, вот это явный, не просто шаг, это просто явное нарушение всех договоренностей о нераспространении ядерного оружия. Он не только это сделал, но еще торжествующе об этом заявил на так называемом экономическом форуме.
Так, ну что ж, давайте теперь еще об одном сюжете, который связан с этим форумом. Это визит группы глав африканских стран с как бы миротворческой инициативой.
Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с представителями 7 стран Африки, которые представили свой мирный план прекращения российско-украинской войны. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил:
И мы здесь, чтобы передать очень четкий сигнал о том, что мы хотели бы, чтобы эта война была закончена.
Мирная инициатива стран Африки состоит из 10 пунктов и предусматривает скорейшее начало переговоров и деэскалацию с обеих сторон конфликта. Африканские страны выступают за сохранение зерновой сделки. Путин ответил, что продовольственный кризис на мировом рынке начался не из-за войны, а по вине стран Запада. Африканский мирный план включает обмен всех военнопленных и возвращение всех украинских детей, которых Россия вывезла на подконтрольные ей территории.
Дети, оказавшиеся втянутыми в этот конфликт, должны быть возвращены туда, откуда они пришли, в свои дома.
Путин возразил, что Россия спасала детей из зоны конфликта и делала это легально. Владимир Путин в очередной раз возложил ответственность за войну на Киев и показал документ, названный им «Договор о нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Путин заявил, что во время мирных переговоров в Стамбуле в марте 2022 года глава украинской делегации якобы парафировал этот договор, а Россия в рамках этого соглашения вывела свои войска из центральной части Украины.
Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории.
Власти Украины подлинность этого документа не подтвердили. Украинское издание «Страна» сообщает, что документ датирован 13 апреля 2022 года, по данным ТАСС – 15 апреля. Российское отступление началось в конце марта. На титульном листе документа написано, что это проект договора. Последнюю страницу, где должны стоять подписи сторон, Путин не показал. Накануне представители стран Африки посетили Киев. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский отверг их план, объяснив, что главным условием для переговоров остается полный вывод российских войск с оккупированных территорий. В тот же день, 16 июня, российская армия обстреляла Киев баллистическими ракетами.
Андрей Николаевич, ну вот подлинный смысл визита этого вам понятен, так сказать? Только в результате нам продемонстрированы какие-то странные бумаги непонятные, и все?
Не, ну, ни для кого не является секретом, что контакты между западными столицами и Кремлем происходят энергично. Об этом, в общем, время от времени рассказывают лица, знакомые с участниками этих переговоров, и высказывают те или иные подробности и те или иные детали этих переговоров. Но это контакты по поводу переговоров, не сами переговоры. Сами переговоры между... скажем, Вашингтоном и Москвой еще не начались, но их очень хочет нынешняя администрация Белого дома, и об этом в очередной раз сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, выступая 2 июня в городе Хельсинки на мероприятиях по случаю вступления Финляндии в организацию НАТО. Затем он повторил об этом несколько дней спустя, отвечая на вопросы корреспондентов на своей пресс-конференции. А до этого, ну, в течение последних, наверное, 10 месяцев, эта позиция неоднократно высказывалась различными обозревателями, заходящими в Белый дом, общающимися с сотрудниками Белого дома, рассказывающие о том, что стратегическая линия администрации Байдена – это посадить Путина за стол переговоров и ни в коем случае не допустить того, чтобы он оказался на, так сказать, вот перед судом трибунала и так далее. Так что сама задача, которая была сформулирована, она понятна, но в данный момент, видимо, администрации довольно, так сказать, некомфортно осуществлять такого рода шантаж, и в качестве посредников были выбраны представители африканских государств, которые выдвинули, с одной стороны, можно будет сказать, как бы их собственную инициативу, которая в какой-то части похожа на российские предложения, в какой-то части похожа на собственные предложения, но в них нет всего того, что есть в 10 пунктах, в 10-пунктном плане президента Зеленского и украинских властей, ну и, в общем, практически всех разумных людей, кто следит за конфликтом. О некоторых из этих требований я сказал чуть раньше. Но это такой дипломатический балет, который происходил, происходит и точно будет происходить в ближайшее время. Украинская сторона уже заявила о том, что к переговорам готова, но только после того, как российские войска покинут всю оккупированную территорию Украины. Эта позиция Украины хорошо известна, она за последние месяцы, по крайней мере, не изменилась. Но в отличие, конечно, от того документа, про который рассказал ваш репортаж, проливает новый свет на то, какими, судя по всему, были переговоры в марте-апреле прошлого года.
Ну вот еще один вопрос, связанный с этой ситуацией, которая возникла, вот как-то вы, может быть, не отреагировали в начале, так сказать, вот это контрнаступление Украины, дает ли оно повод для волнений в Кремле, или, так сказать, здесь Путину удастся продолжить войну на истощение, видимо, которое кажется ему в данный момент более, так сказать, выгодной, чем какие-то активные действия. Вот на ваш взгляд, экономист, такая ситуация зависшая, если она продолжится, она как повлияет на экономику России, вообще на ситуацию в стране?
Но пока война на истощение, безусловно, выгодна Путину. Собственно говоря, это было ясно и с самого начала. То есть понятно, что Путин хотел решить этот вопрос в относительно короткой, так сказать, операции, но и вариант перехода к длительной войне, и к долгой войне, и к войне на истощение его также устраивает. Я не припомню, говорили ли мы с вами об этом в вашем эфире, но, по крайней мере, с апреля прошлого года это стало совершенно ясно, и я об этом говорил уже неоднократно. А к большому сожалению, сегодняшняя ситуация по сравнению с тем, что было весной прошлого года и летом прошлого года, и осенью прошлого года, существенно ухудшилась для жертвы агрессии. Дело в том, что политика, которая проводится в том числе партнерами, союзниками Украины, к сожалению, в экономическом плане не прибавляет экономических ресурсов Украине с той скоростью, с какой эти ресурсы прибавляются агрессору. Но мы знаем за то, что за вот эти почти 16 месяцев военных действий на новой стадии войны Украина получила оружие, всех видов оружия на свою территорию сейчас на сумму, видимо, близкой к 23 миллиардам долларов. $23 миллиарда долларов – это то, что дали Соединенные Штаты Америки. И еще примерно, 13 миллиардов долларов предоставили европейские страны. То есть в целом 36 миллиардов долларов. Однако военные расходы России за это время увеличились более чем на 120 миллиардов долларов. Таким образом, в этой гонке, самой главной гонке, которая играет самое большое значение, играет центральную роль, в войне на истощение, это гонка военных потенциалов. И, по крайней мере, первый год и 4 месяца эта гонка военных потенциалов идет с опережением для России. Как по военным потенциалам, так и в целом по общим экономическим ресурсам, находящимся в распоряжении сторон. Путин похвастался, как вы помните, на форуме петербургском о том, какой величины сегодня является валовой внутренний продукт России. Вы помните, он говорил о том, что он является 6-м по паритетам покупательной способности. Можно, конечно, вспомнить, что предшествующие 20 лет его рефреном, таким постоянным, который он обращался, ставил задачу, чтобы Россия стала 5-й державой. В этот раз он про 5-е место в мировой табеле о рангах уже не говорил. Но проблема заключается в том, что, да, и сегодня, как мы видим, соотношение потенциалов таково, что 5-е место в обозримой перспективе России не грозит, о чем, собственно, мы говорили тоже в предшествующие годы и десятилетия. Но проблема в конкретной ситуации ведущейся войны осложняется тем, что 2 года тому назад, в 2020 году, по величине ВВП не по паритетам покупательной способности, а по обменным курсам в долларовом измерении. Российский ВВП был 11-м, а вот в прошлом году, 22-м, он уже стал 8-м. То есть за 2 года он поднялся на 3 ступеньки. И главное, причем последние ступеньки он преодолел во время войны, во время вот этой последней стадии войны. И главная причина вот этого необычного, мягко скажем, а прямо скажем, шокирующего развития является, мягко говоря, крайне неудачная, а по серьезному, это, конечно, ошибочная политика, которая, так называемая санкционная политика, которая не уменьшает объем экономических ресурсов, находящихся в распоряжении агрессора, а увеличивает его. И вот некоторые цифры сам Путин называл, но другие можно посмотреть хотя бы в публикациях того же Международного валютного фонда или Мирового банка. Мы видим, что российский ВВП в 2022 году за вот этот год острейшей полномасштабной стадии войны увеличился почти на 400 миллиардов долларов или на почти 21%. В условиях такого рода военных действий это, конечно, беспрецедентное явление. В то же самое время украинский ВВП в долларовом измерении в силу того, что происходит на украинской земле, сократился на 25%. И таким образом соотношение экономических потенциалов, какое было в 2021 году 9-1 в пользу России, в 2022 году стало 15-1. Я говорю об этом уже не первый раз и буду говорить и дальше, поскольку такого рода тенденции, такого рода расходящиеся ножницы в экономических потенциалах, безусловно, внушают Путину надежду на успешное, с его точки зрения, продолжение войны на истощение. Что бы ни делали героические вооруженные силы Украины, как бы они ни сопротивлялись противнику, или какие бы успехи они ни добивались, этих успехов добивались на поле боя, если сохранится такого рода диспаритет в экономических и финансовых потоках, в результате которого экономический агрессор будет становиться сильнее, а жертва агрессии будет становиться слабее, то тогда эта война может стать не просто долгой, она может стать бесконечной. У Путина нет никакого стимула, нет никакого интереса прекращать такого рода войну на истощение. Поэтому одной из важнейших задач для международного сообщества и, прежде всего, для западных союзников Украины является радикальный пересмотр санкционной политики, проводимой ими в последние 16 месяцев по отношению к агрессору. Без изменения этой санкционной политики жертвы, которые в этой войне приносит Украина, будут только множиться.
Андрей Николаевич, ну вот все-таки за последние 4 месяца доходы от нефти и газа упали в России наполовину по сравнению с довоенным периодом. Федеральный бюджет потерял 34% доходов. В общем, это эффект последних санкций, нефтяного эмбарго, потолка цен на нефть. То есть поступления в бюджет России ограничились. Значит, тенденция, которая была в длинную, так сказать, она такова, как вы говорите, но на последнее время здесь явно есть какой-то перелом, и возможно, что Кремлю не удастся финансировать войну в тех объемах, в каких он это делал раньше. Как вы на это смотрите?
К сожалению, не могу разделить вашего оптимизма. С одной стороны, безусловно, это так. Нефтегазовые доходы российского бюджета действительно сократились, и сократились действительно значительно. И те цифры, которые вы назвали, действительно уже публиковались, они соответствуют действительности. Но здесь важно иметь несколько еще обстоятельств. Во-первых, кроме нефтегазовых доходов, есть не нефтегазовые доходы, которые увеличивались в течение всех этих месяцев. И в последние месяцы их рост является весьма впечатляющим, двузначным. Назывались даже цифры, что в мае эти доходы выросли более чем на 20%. Второе. Часть доходов от нефтегазового и иного энергетического экспорта не поступает непосредственно в бюджетную систему Российской Федерации, остается на счетах, так сказать, уполномоченных банков за пределами российской юрисдикции. Но, тем не менее, эти средства используются для квазибюджетных операций, не поступая на территорию России. Иными словами, сегодня, через 32 года после прекращения существования Советского Союза, возобновлена практика, существовавшая в течение десятилетий по отношению к так называемым совзагранбанкам, которые, на счетах которых накапливались ресурсы, получаемые от экспорта советских товаров. И эти ресурсы использовались также для квазибюджетных операций, включая финансирование различных подрывных операций по всему миру. Сейчас эти тоже операции используются для закупки необходимых элементов, которые требуются в том числе и для ведения войны. Но даже со всеми вот этими вещами, то есть мы сейчас пока имеем только приблизительное представление о том, каковы фактические значения всех бюджетных операций, как тех, о которых, которые собираются на уровне Министерства финансов и казначейства в России, а также те квазибюджетные операции, которые осуществляются за пределами России. И, очевидно, они будут, возможно, меньше, чем это было в 2022 году, но больше, чем в 2021 году. По предварительным данным, валовой внутренний продукт России в 2023 году будет меньше в долларовом измерении, чем он был в 2022 году, но больше, чем в 2021 году. Иными словами, да, тех рекордных, абсолютно фантастических и шокирующих результатов, которые Путин получил в 2022 году благодаря исключительно ошибочной санкционной политике партнеров, он, скорее всего, не получит, но, тем не менее, он получит достаточно экономических ресурсов для того, чтобы продолжать военные действия на том уровне, на котором он производит. Следует обратить внимание, что военные расходы России сегодня, как осуществляемые через федеральный бюджет, через региональные бюджеты, частично через вот эти квазибюджетные операции, частично через операции частного бизнеса, их всех также нужно учитывать. Так вот, все эти операции говорят о том, что военные расходы России составили в 2022 году порядка 9% ВВП. 9% ВВП с точки зрения мирового опыта ведения военных действий – это невысокий уровень. А Россия, как и любая другая страна, находящаяся в подобном положении, в общем, без большого труда может существенно увеличить военные расходы, удельный вес военных расходов в валовом внутреннем продукте и, соответственно, в абсолютном их объеме. Поэтому и то, что происходит в этой сфере, не дает никаких оснований полагать, что эта война может прекратиться быстро.
Ну вот на этом форуме, в своем выступлении, Путин убеждал, что экономика в норме, там ВВП растет, инфляция низкая, безработица низкая. Мы поинтересовались у россиян, собственно, которые в Москве, как они реагируют на разнообразные обещания начальства, ну и получили картину такую интересную.
Ну и у нас и зарплата каждый год повышается, я в сфере медицины работаю, поэтому у нас индексируется это все.
Не очень хорошая экономическая ситуация вокруг нас. И, наверное, многие это скажут.
В принципе, так-то у нас, конечно, все нормально, но вот очень маленькие вот пенсии все равно.
Ну, вообще, если хочешь жить получше, поднимай свою пятую точку, иди работать. Мое личное мнение.
К сожалению, мне в это не верится, потому что бедность, она растет и растет, безработица также, места сокращаются, рабочие.
Я думаю, что да, конечно, стоит, потому что я думаю, что все будет хорошо, и наконец-то наступит все это, мир. Экономия наконец-то у нас немножечко повысится, потому что сейчас это просто.
Да нет, как все было, так и есть. Не могу сказать, что плохо.
Мне кажется, все хорошо и лучше становится.
Это все неправда. Зарплаты вообще не растут, а сейчас тут очень медленно.
Ой, не знаю, 50 на 50 бы. Хотелось бы, а там как. Но ожидать всегда лучшего хочется. Вот. Ну, я думаю, мы не в дне, как минимум.
Ну вот, люди как бы напополам примерно разошлись. Но, в принципе, видно, что экономика приспосабливается к военным обстоятельствам. И настроение, так сказать, относительно стабильное приспосабливается к обстоятельствам. Каким-то образом все-таки возможно, на ваш взгляд, усиливая санкции, осложнить Путину введение войны с Украиной?
Прежде я скажу относительно, если вы не возражаете, комментарии по поводу того, что показали. Действительно, надо различать изменения макроэкономических показателей вроде того же валового внутреннего продукта. Ну, даже тот же Путин цитировал данные Международного валютного фонда, их оценку возможного прироста ВВП в этом году на 0,7%. 0,7% это не та величина, которая может быть заметна рядовому человеку. И, естественно, в целом картина будет стагнацией, какой она и была в последние уже там почти 15 лет. Но, конечно, по различным секторам, различным регионам ситуация может различаться. Если это, например, производства, связанные с военными делами или там, с инфраструктурными проектами, как они теперь называют, строительство оборонных линий, траншей, то, конечно, там будет заметный прирост доходов. А во многих других местах это будет сокращение. Так что картина будет, естественно, неровной. Что же касается вашего главного вопроса, то, безусловно, ответ на него положительный. Такие способы существуют, они сложные, они требуют гораздо более серьезного, более ответственного, более масштабного подхода, но другого выхода нет. В принципе, даже те санкции, которые применялись по отношению к Ирану, и вот за последние, наверное, 4 десятилетия накопилась информация о нескольких волнах применения санкций по отношению к Ирану. А санкции по отношению к Ирану были и продолжают оставаться гораздо более глубокими, более всеобъемлющими, более детальными и полными, чем те санкции, которые введены против России сегодня. Конечно, Иран, экономика будет чуть поменьше, но сейчас она уже не настолько меньше, как это было раньше. Но даже в этом случае возможно добиваться больших результатов. Однако самые главные действия, самые главные меры по ограничению доходов государственного бюджета страны-агрессора западные страны не приняли. Они направили свое внимание в прямо противоположном направлении. Они направили все свое внимание, все свои действия, все меры по сокращению российского импорта. И это была трагическая ошибка, потому что никоим образом не затронули российский экспорт. Российский экспорт в результате этого не только не сократился, а увеличился, причем радикально увеличился, достиг абсолютно рекордных показателей за всю историю страны. И понятно, что в условиях, когда, прямо скажем, Кремль купается в деньгах, он может тратить на закупки всех необходимых ему ресурсов, в том числе и необходимых для ведения войны, цены гораздо более высокие, какие существуют на рынке. И таким образом обходить любые ограничения, какие те же западные страны вводят по отношению к импорту. Сама концепция, которая была взята на вооружение в феврале, марте, апреле этого года и поддержана, к большому сожалению, и российскими экономистами, которые участвуют в разработке соответствующих мер санкционных, оказалась прямо ошибочной. К большому сожалению, эта ошибка не признана до сих пор. И вместо разбора ошибочной стратегии и авторы, и комментаторы, и пропагандисты этой политики говорят, нет, все было правильно, надо еще только подождать. Вот мы один год подождали. Ну да, действительно, Путин получил дополнительно 400 миллиардов долларов. Давайте подождем еще годик. Давайте посмотрим, что получится в этот раз. Мы знаем, что в этом случае получится. Через год будет то же самое объяснение. Говорит, знаете, мы опять ошиблись. Давайте попробуем еще продолжать ту же самую политику. Нет, надо менять эту политику. И чем раньше эта политика будет изменена, тем, соответственно, может быть быстрее приближено и завершение войны, и уменьшение потерь и со стороны Украины, и со стороны российской оппозиции. Потому что все прекрасно понимают, что российской демократической оппозиции. Потому что все прекрасно понимают, что условия для тех людей, кто находится или за границей России сейчас, неважно, участвует он активно в политических или там общественных движениях, или просто покинул страну для того, чтобы избежать мобилизации, или же находится на территории России и является оппонентом нынешнего политического режима. Такого рода политика, которая подкармливает Путина с новыми сотнями миллиардов долларов, усиливает этот режим, не ослабляет его.
Ну, я бы не согласился, что сейчас она подкармливает. Я уже приводил кое-какие, так сказать, изменяющиеся цифры. Ну, давайте тогда немножко...
Ну, вы знаете, здесь что, мы можем с вами этот разговор продолжить, но достаточно просто получить справку у международных финансовых организаций, которые не заинтересованы в пропагандистской картине ни с одной, ни с другой стороны. Они показывают увеличение российского ВВП по сравнению с 2021 годом в 2023 году. Да, по отношению к 2022 году он будет немножко меньше, но по отношению к 2021 году он остается существенно более высоким, соответственно, по сравнению с тем годом, который предшествовал вот этой последней стадии широкомасштабной агрессии.
Хорошо, давайте теперь несколько слов. Как вы оцениваете помощь Украине, например, в сфере финансовой? Там, кажется, уже порядка 50 миллиардов долларов должно быть потрачено на сбалансирование бюджета и на другие нужды. И прямая военная помощь. Я вижу, вы выступали в последнее время с критическими замечаниями некоторыми. Ну, может быть, вы ими поделитесь.
Что касается финансовой помощи, то здесь сколько-нибудь аккуратной статистики назвать трудно, поскольку помощь оказывается по целому ряду каналов. И проблема даже не в том, что есть международная организация, есть Соединенные Штаты, есть Европейский Союз, есть отдельные страны. Проблема заключается в том, что разные страны по-разному учитывают эту помощь. Некоторые лишь учитывают то, что заложено в бюджетах их стран. Причем в некоторых случаях на текущий год, в некоторых случаях на предстоящие 5 лет, в некоторых случаях на более длительный срок. А другие учитывают то, под чем подписались уже не только парламенты и не только то, что включено в бюджеты, но и под чем подписались исполнительные власти. И, наконец, есть третья статья, то, что реально передано Украине. Поэтому сказать, какая сумма полностью получена сейчас от партнеров в Украине, достаточно проблематично. Что касается военной помощи, то действительно здесь был проведен, в частности, мной детальный сбор данных и анализ, и я могу поделиться с вами этой информацией. Скажем, Соединенные Штаты Америки в лице Конгресса Соединенных Штатов Америки, Конгресса, законодательного органа, приняли 5 законов, по которым выделили в бюджете Соединенных Штатов Америки 49 миллиардов долларов, которые могли бы быть использованы на военную помощь Украине. Из этих 49 миллиардов долларов администрация Соединенных Штатов Америки, то есть уже исполнительная власть, подписалась под использование, то есть готовностью использовать, по-английски это называется committed, порядка 40 миллиардов долларов. И, наконец, физически на территорию Украины доставлено военной помощи чуть меньше 23 миллиардов долларов. А вот эти три основные цифры, которые следует помнить относительно военной помощи со стороны Соединенных Штатов, ну, необходимо запомнить, пожалуй, еще четвертую важную цифру. Это цифра 0. Это таков объем военной помощи, который поступил в Украину по такому каналу военной помощи, как Ленд-Лиз. Ленд-Лиз был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки в апреле прошлого года. 9 мая прошлого года закон о поддержке демократии в Украине с помощью механизмов Ленд-Лиза был подписан президентом Байденом. И президент Байден, и президент Зеленский выступили с замечательными текстами относительно важности, нужности, необходимости, беспрецедентности такого канала помощи, который изменит радикально баланс сил на поле боя. Это они сделали и 9 мая, и затем 11 мая. С тех пор выступило немало представителей с одной и с другой стороны. Результат по истечении уже более чем 13 месяцев, более чем года действия этого закона с 9 мая, простой. По этому закону в Украину не поступило ничего. ни одного патрона, ни одного перевязочного бинта. Следует иметь в виду, что сам закон о ленд-лизе истекает 30-го, его действие истекает 30 сентября этого года, то есть до его истечения осталось 3 с небольшим месяца. Вот это 4 основные цифры помощи со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что эта помощь абсолютно недостаточна для того, чтобы вооруженные силы Украины могли проводить эффективные боевые действия. Замминистра иностранных дел Украины Мельник сказал некоторое время тому назад, что объемы военной помощи, поставляемые в Украину, примерно в 10 раз меньше того, что необходимо вооруженным силам Украины. Вот эти 23 миллиарда долларов, которые Украина получила, можно сравнить, вот если мы переведем их на годовые оценки, это будет там, в первый год это было порядка 12 миллиардов долларов. Соединенные Штаты в течение 20 лет вели войну в Афганистане с противником несопоставимым по сравнению с российской армией, с маджахедами, которые пользовались только стрелковым оружием, без танков, без артиллерии, без самолетов, без ракет, без какого-либо тяжелого вооружения, без флота, естественно, и тем более оружия массового уничтожения. Тем не менее, в течение этих 20 лет Соединенные Штаты Америки тратили порядка 100 миллиардов долларов ежегодно для ведения кампании против такого несопоставимого более слабого противника. Здесь мы видим, что помощь оказана Украине 12 миллиардов долларов, то есть в 8 раз меньше в годовом измерении. Ну вот можно сравнивать также с той помощью, какую Соединенные Штаты Америки 80 лет тому назад во время Второй мировой войны оказывали по ленд-лизу и Советскому Союзу, и Великобритании. Вот в Великобритании за первые 2,5 месяца 41 года после подписания Рузвельтом закона о ленд-лизе администрация Соединенных Штатов Америки выделила 7,7 миллиарда долларов. По тем ценам, по нынешним ценам, это будет величина, составляющая 117 миллиардов долларов. То есть по ценам 2022 года поставки превышали 40 миллиардов долларов в месяц. В прошлом году все поставки по всем каналам военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки составляли 1,3 миллиарда долларов. То есть примерно в 30 раз меньше для сопоставления в ежемесячном измерении, чем поставки, которые осуществляла администрация Рузвельта в 1941 году в Великобритании, которая и по масштабам была более крупным экономическим и военным партнером, имела свой собственный военно-промышленный комплекс, имела гораздо большие ресурсы и представляла собой гораздо более весомую силу по сравнению с агрессорами на континенте тогда. Иными словами, мы имеем дело с редким случаем, прямо скажем, уникальным случаем в истории Соединенных Штатов последнего столетия, когда нарушается главный стратегический подход, которым руководствовалось не только военное, но и политическое руководство Соединенных Штатов Америки, а именно достижение абсолютного превосходства, прежде всего военно-экономического, над противником, благодаря гораздо большему финансированию военных расходов, гораздо большему военному потенциалу, обеспечению вооруженных сил как самих Соединенных Штатов Америки, так и их партнеров, союзников в соответствующих военных конфликтах, гораздо большим количеством и более высокого качества вооружением по всем направлениям, и благодаря этому обеспечение перевеса на поле боя и с помощью этого перевеса создание условий для победы. Не всегда это получалось, но эта стратегия преследовалась всегда. Война, развязанная путинским режимом против Украины, является уникальным случаем с этой точки зрения. Американское руководство приняло решение не поставлять Украине необходимый объем помощи. С другой стороны, оно оказывает эту помощь. И за эту помощь, естественно, и Украина, и все друзья, партнеры Украины благодарны американскому народу, Конгрессу Соединенных Штатов Америки, за двупартийную поддержку Украины в этом деле. К большому сожалению, эта поддержка не распространяется на исполнительную власть Соединенных Штатов Америки.
Ну, вот здесь опять вы немножко в свою сторону так сказать, республиканскую, так, я подозреваю.
Это не республиканская, это двупартийная позиция. И мы видим, что по этому вопросу и демократической партии, и республиканской партии едины. Они едины в Конгрессе, они едины в Палате представителей, они едины в Сенате. Есть крайности и в той партии, и в другой, которая выступает против оказания военной помощи Украине или оказания этой военной помощи в полном объеме. Но проблема заключается не в Конгрессе. Конгресс в течение этих 16 месяцев войны шел навстречу Украине, и Палата представителей голосовала за увеличение пакетов военной помощи, которые администрация Белого дома снижала регулярно. Проблема заключается не в партиях, ни в одной, ни в другой, а проблема заключается в сегодняшней исполнительной власти, которая поставила для себя, сформулировала эту задачу, неоднократно о ней объявила, и мы об этом говорили в самом начале нашего разговора, которая заключается в том, чтобы не допустить слишком большой победы Зеленского. Это та формулировка, цитата, которая была вынесена в заголовок статьи журнала «Time» 1 декабря 2022 года. По словам крупного сотрудника администрации Белого дома, который таким именно образом описывал цель администрации в этой войне. Затем эта позиция была многократно воспроизведена, подтверждена в разных выступлениях. Ну, а в последнее время мы видим уже, для этого не нужны никакие утечки. Эта позиция официальная. О ней официально говорит теперь уже даже не помощник по национальной безопасности Салливан или директор ЦРУ Бёрнс. Об этом говорит и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Стратегия Соединенных Штатов Америки, нынешняя администрация, еще раз скажу, стратегия администрации, не Конгресса, не общества Соединенных Штатов Америки, посадить Владимира Путина за стол переговоров. И за этим столом переговоров, как подробно рассказал Энтони Блинкен в своем выступлении в Хельсинки, провести переговоры относительно Украины, раз, и относительно системы безопасности для европейских стран, два. Прямо скажем, что этого раньше не было, теперь об этом заявлено публично. Это создает новую, принципиально иную атмосферу как для продолжения военных действий, так и для политических переговоров и политических обсуждений. Судя по всему, мы можем сделать такое предположение, поскольку такого рода выступления, два выступления за фактически за 10 дней, это беспрецедентная частотность, высокая частота такого рода выступлений. Это означает о том, что действительно эта повестка вынесена в рабочую практику, и складывается впечатление, что администрация действительно поставила для себя целью добиться прекращения военных действий в ближайшее время. Видимо, это будет несколько предстоящих месяцев.
Ну, это, я бы сказал, ваша интерпретация. Безусловно, вы на нее имеете право. Я ее в данном случае не могу поддержать.
Моя интерпретация, базирующаяся на том, что вся военная помощь Украине завершается 30 сентября 2023 года. В той помощи, в том объеме помощи, который может быть выделен и доставлен на территорию Украины до 30 сентября, то есть в оставшиеся 3,5 месяца, там осталось меньше 2 миллиардов долларов. Если память мне не изменяет, 1,7 миллиарда долларов. Андрей Николаевич,
но будет же новый бюджет, и будут новые цифры.
Бюджет не может быть принят до истечения финансового года в силу того долгового кризиса и того конфликта, который развернулся в Соединенных Штатах Америки. Любые новые решения могут быть приняты только в части начинающегося с 1 октября 2023 года 2024 финансового года. Таким образом, на оставшиеся 3,5 месяца максимальный объем военной помощи, какой Украина может получить из Соединенных Штатов Америки, судя по всему, это 1,7 миллиарда долларов. То есть это та сумма, какая поставлялась даже в этих условиях пипеточной помощи в среднем в один месяц в конце 22-го, в начале 23-го года. А у нас впереди 3,5 месяца.
Ну, если считать, что вы правы, возможно, хотя я в этом не уверен, я бы все-таки заметил, что есть же европейские страны, есть НАТО, есть те поставки, та финансовая и экономическая помощь, которая тоже идет в Украину оттуда. И мне кажется, что вы не могли бы ее не игнорировать.
Да, действительно, но мы видим, что в последнее время совокупная помощь всех остальных стран составляет порядка 40% от общего объема помощи. Она, конечно, может быть увеличена и должна была бы быть увеличена. Это вы правы на то, что в том, что обращаете на это внимание. Я бы привел к этому призыв, с которым выступил министр иностранных дел Эстонии еще в декабре прошлого года. Урманс Рейнсело тогда призвал страны-члены НАТО последовать примеру Эстонии и оказать военную помощь Украине в размере 1% собственного валового внутреннего продукта. Действительно, Эстония еще в 2022 году поставила более 1% ВВП военной помощи Украине и продолжает оказывать соответствующую военную помощь на соответствующем уровне. Если бы все члены, страны-члены НАТО оказывали бы военную помощь Украине на этом же уровне, на уровне 1% ВВП, то в годовом измерении такая военная помощь достигла бы и даже превысила 400 миллиардов долларов. А учитывая то, какие расходы осуществляет сегодня агрессор, такой суммы, безусловно, хватило бы для того, чтобы вооруженные силы Украины получили все необходимое оружие и осуществляли бы успешные операции. К большому сожалению, кроме Эстонии и приблизившейся к показателю Эстонии и Латвии, другие страны этому призыву пока не последовали. Если же они это сделают, то, безусловно, тогда вопросы военной поддержки Украины будут решены. Но, опять же, обращаю внимание на то, что пока примеров, кроме Эстонии и Латвии, безусловно, крупных, не побоюсь этого слова, крупнейших военных держав современности, а вот кроме них в этом проекте больше никто из стран-членов НАТО не участвует.
Вы упомянули российскую оппозицию, которая есть вне России, есть в России. Наверное, последний вопрос. Какое-то влияние на события она может оказать?
Ну, конечно, если российская оппозиция решит вопрос политической власти внутри России и заменит тот режим, который привел к гибели тысяч, десятков, сотен тысяч людей и в самой России, и в соседних странах, и не в соседних странах. А если российская оппозиция решит этот вопрос, то тогда, во-первых, прекратится убийство людей. Ну и, во-вторых, конечно, сложатся условия для того, чтобы на территории нашей несчастной родины все-таки попытаться строить нечто более цивилизованное, чем то, что у нас время от времени получается.
Ну и шансы на это какие-то есть?
Шансы есть, но они зависят от того, во-первых, кто этим будем заниматься, какие методы применять, каким образом координировать это действие и как на это будет реагировать российское общество. Пока мы видим, что попытки даже координировать действия российской оппозиции наталкиваются на энергичное сопротивление. Часть российской оппозиции наотрез отказывается сотрудничать со своими коллегами-партнерами. Для них гораздо более приятными и интересными являются нападки друг на друга, обвинения друг на друга, доносы друг на друга, ну и так далее. Ну, с чем мы все хорошо знакомы. Но пока вот эта часть, видимо, не будет преодолена, у нас здесь таких больших перспектив нет. Одним из других вопросов является, в общем, тоже важный вопрос о методах, с помощью которого, возможно, скажем так, декомпозиция нынешнего политического режима.
Спасибо. Андрей Илларионов был в эфире «Радио Свобода».